Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
И Марк Челноков.
А что мы смеемся и почему и мы смеемся?
Хихикаем.
Мы тут открыли, значит, я нашел информацию, провели...
Открыли или нашли? Определись.
Мы открыли в интернете страничку под названием «Чувство юмора». Значит, ищем, что это такое, что это психологическая особенность человека, заключающаяся не только в примечании противоречия в окружающем мире, но и в оценке их с комической точки зрения. И тут очень симпатичная такая физиономия дядечки, какая-то картина, иллюстрация, значит, вот к странице в Википедии. Я нашел в интернете информацию, одно исследование провели, что из 100% граждан России 32% не владеют чувством юмора. Нету чувства
юмора. Я
думала,
32 владеют,
наоборот. 32
это отличная статистика.
У людей, да, нету чувства юмора.
То есть у двух третей наших граждан, да,
да, есть чувство юмора. Но
а как без него, Макс?
Ты понимаешь, самое интересное в этом исследовании то, что женщины имеют чувство юмора больше, чем мужчины.
Ну, конечно, нужно же как-то жить эту жизнь, Макс.
Преобладать.
А как не шутить?
Это психологическая особенность человека. Давайте поговорим о чувстве юмора. Друзья, я предлагаю голосование. Давай запустим.
Давай.
Вы считаете, что у вас есть чувство юмора? Да, 134-21-35. Оно, как бы, вы не понимаете, оно и есть, а может быть и нет. Ну, вот как-то вот так вот. 134-21-36. И нет, у вас нету чувства юмора. Вы так считаете. 134-21-37. Код города 495. Но а что такое вообще чувство юмора и почему оно у некоторых есть, а у некоторых нет? Мы сейчас и выясним.
Можно его как-то развить в себе.
Да. С нами на связи психолог Анна Девятко. Анна, добрый день.
Добрый день, Макс, добрый день, Марина, рада слышать.
Здравствуйте,
мы вас
Анна,
тоже.
Мы тоже.
Аня, у вас прям голос пропитан солнцем. Вы же в Сочи?
Да, я сейчас в Сочи, на Красной Поляне. У нас здесь интенсив для психологов, поэтому я думаю, что разговор сейчас получится напитанный солнцем и напитанный каким-то вот, ну, коллегиальным там психологическим сообществом.
Отлично. Ань, скажите, пожалуйста, вот это психологическая особенность человека, чувство юмора. Почему у некоторых он есть, а
это чувство
оно,
есть, да, а у некоторых нет. Тут вот не могут они шутить, не получается у них смешно.
Но чувство юмора – это то, что мы развиваем. Развиваем, причем с детства. Смотрим на родителей, перенимаем их шуточки. И потом, когда вырастаем, нам очень важно сходиться с людьми, которые обладают таким же чувством юмора, потому что можно засмеять какие-то тревоги, можно ситуации облегчить. Когда люди шутят вокруг чего-то, они могут договориться о чем-то сложном более простыми словами. Угу. И когда... Детки учатся в школе или в садике. Психологи в 5-6 лет дают им тестирование для того, чтобы посмотреть, есть ли у ребенка чувство юмора и насколько он понимает смешные картинки, там, когда рыба по небу гуляет, и насколько он живо реагирует на такие вот ситуации.
То есть получается, и что они, родители в первую очередь влияют на то, что есть у ребенка чувство юмора или нет, или все-таки это врожденное какое-то качество?
Если мы будем говорить про типы личности, например, шизоидный тип личности, этим людям очень сложно смеяться, потому что они воспринимают все буквально. То есть у меня есть клиент, который вот такого типа, он говорит, например, я мучаюсь там с Аней уже 3 года. И я понимаю, что ну, он действительно мучается со мной уже 3 года, и он просто вот так мыслит, у человека такое чувство юмора. Но все вещи он будет воспринимать буквально. Когда он увидит картинку, что рыба по небу гуляет, он будет рассматривать, благодаря чему это возможно.
Ань, а получается, если у человека, ну, скажем так, отсутствие чувства юмора, то ему сложнее жить в социуме, да. Он, получается, как-то ущербен, ущербность какая-то в нем присутствует.
Может быть, вы смотрели сериал, называется «Теория большого взрыва», и там был Шелдон, аутист.
Да.
Он был физик, достаточно успешный, который постоянно конкурировал и хотел быть таким успешным физиком, mm-hmm. открыть какую-то теорию струн. Вот. Когда человек слишком серьезный, он оказывается в научном поле общения, и ему сложно общаться с другими людьми, потому что вот эти вот нюансы смешные, милые, просто необходимы в общении с людьми, потому что чувство юмора – это не только сам смех, это эмпатичность, это возможность замечать мелочи какие-то, реагировать друг на друга, ну, более эмоционально, более тепло, чем только научный подход.
Угу. А Марина вот уже задала этот вопрос, я только ответ, что-то как-то я, или вы ответили, да я не услышал. Чувство юмора можно было, можно развивать по жизни, или как бы оно дано или не дано, и все?
Да, конечно, можно развивать, но для этого человеку придется сначала понять, почему у него нет чувства юмора, а потом понять, почему другие люди над чем-то смеются. И это встроить в свою личностную конструкцию, ну, как бы, понять, объяснить самому себе, что в этом смешного.
Угу. Я слышала еще такое мнение, Ань, что человек, у которого есть чувство юмора, это человек, который хорошо развит, в принципе, умен, эрудирован, и благодаря этому он может смешно шутить над собой и над другими. Так ли это?
Действительно, человек, который эрудирован, у него достаточно широкое мировоззрение, он сведущ в разных темах, а действительно замечает больше нелепость, больше несуразец, чем человек, у которого кругозор ниже. Вот. Но здесь, понимаете, здесь человек может смешить сам себя совершенно простыми вещами. Здесь, наверное, больше подходит подход к жизни. То есть если человек встроил юмор в свой стиль жизни, то вне зависимости от своего интеллекта и кругозора он будет шутить. А если человек не понимает, как с помощью юмора облегчить жизнь и выстраивать отношения с другими людьми, то он просто не будет использовать этот инструмент.
Черный юмор, Ань, это...
Сарказм.
Сарказм, да. Ехидство. Это проблема, не проблема для человека?
Для самого человека нет, потому что он выражает таким образом злость. С помощью сарказма человек показывает, что он злится, и делает это в виде пассивной агрессии. Uh-huh. А вот для тех людей, которые рядом, это не очень приятно, потому что саркастические шутки часто переходят границы. И человеку кажется, ну, он не сделал ничего особенного. И второй человек, над которым uh-huh. шутят, тоже... Вот сейчас пытаюсь привести пример, ну, вспомнить какой-нибудь пример. Ну, то есть, когда человеку говоришь что-то важное, а он такой смотрит в ответ и говорит, а что, а правда? Да, а я, наверное, этого не знал. Ты, наверное, мне сейчас глаза открываешь. Uh-huh. Вот какой-то такой саркастический наезд.
Ну, например, человека... вот вы говорите, Ань, uh-huh. про премьер, вот я первое, что приходит на ум, но, например, человек, который хочет похудеть, и он поправился, и ему кто-то из друзей говорит, ешь, конечно, тебе надо, ты же как раз вот хотел похудеть. Ну, да. Вот что-то такое,
мне кажется, да? С ехидством таким.
Да-да-да, и тогда он подкалывает человека, немножко так его принижает, да, самоутверждается за его счет, uh-huh. и ему-то хорошо, он самоутвердился. А человеку, над которым так пошутили, ему неприятно, ему обидно. Вот. И даже непонятно, надо ли отвечать на этот сарказм, потому что злость возникает, а вроде внешне ничего плохого не произошло.
Угу. Ань, спасибо большое, хорошей погоды, хорошего работы и отдыха.
Семинара.
Да, семинара. А мы здесь, в Москве, пока будем вам позванивать.
Спасибо большое. На связи. И скоро я приезжаю, надеюсь, приду к вам в гости.
Отлично, будем договорились. Ждать. Анна Девятко, психолог, была с нами на связи. Спасибо большое, Аня. Господа, я обращаюсь к вам. Мы с Мариной обращаемся к вам. Пожалуйста, расскажите, у вас, по вашему мнению, есть чувство юмора?
Вот любите вы шутки шутить?
Как оно помогает, это чувство вам в жизни?
А может быть, мешает, наоборот?
Да, плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм.
Говорит МСК-бот и прямой эфир 7373-948, код города 495. Вообще, как вы считаете, важно ли уметь посмеяться над самим собой?
Или
вы так серьезно,
вас...
собрано, что какие шутки вообще? Шутки, да, в сторону, зачем шутить над собой?
А это первое. А второе,
я идеален.
Чувство черный юмор. Вам присущ черный юмор, такой сарказм. Когда Анна говорила про сарказм, Марина раскинула так руки в сторону
так
и сказала, да, ну давай.
Да и зачем, Макс?
Ну, надо пошутить.
Ты знаешь, я люблю шутки, когда смешно только мне, я так скажу.
Это ты очень любишь.
Очень я, люблю.
Да, Марина так, иногда да. как пошутит,
вот
пошутит.
Вот я сижу, хохочу,
хохочу,
а Макс нет. Ну, понимаешь, нет, бывают
я тебя
такие
понимаю
шутки.
Всегда.
Бывают шутки очень тонкие.
Это
их
правда.
Не всегда понимаешь, и не только про
нет,
свои.
Нет, я тоже... понимаю всегда.
Но не, я не про Ой. Свои сейчас говорю именно шутки. Бывают, что такие шутки, которые не все понимают, и смешно не всем, понимаешь?
Это правда. Так, в такой ситуации ты чувствуешь себя немного... Пардон, нелепо как-то, когда ты пошутил, а никто над этими шутками не смеется.
Нет, я себя не чувствую никаким
нет, тебе все
нелепым,
равно.
Мне все равно, главное, что мне смешно.
А, мешают люди, которые шутки не понимают, но у меня стоп бывает включается, пишет нам слушатель Григорий.
Если я не умею рассказывать анекдоты, это значит, что нет чувств юмора, спрашивает МБ.
Нет, вы знаете, кстати, вот это тоже можно проанализировать. Умение рассказать, донести шутку, анекдот рассказать, и понять, это совершенно, мне кажется, разное.
Вот Хром Николай прям твой случай описывает. У моей тещи абсолютно отсутствует чувство юмора. И не про это, следующая часть.
Что это?
Если при ней рассказать анекдот, то она сможет засмеяться на следующий день, и то, если она его, ей, если его объяснить.
Ну, неправда, я всегда...
Ну, ты не на следующий день, ты можешь рассказать анекдот, пройдет несколько секунд, и он до тебя, видимо, доходит.
Ну, почему нет?
И потом
нет?
ты начнешь смеяться.
Конечно, так у многих бывает. Ты да. что, прям сразу все шутки
с пол... Ну, твои анекдоты не всегда понимаю. Ну, ты же смеешься над ними сразу.
Знаешь, да, у меня есть любимый анекдот.
Не надо, я тебя прошу.
Жил-был ежик, он научился дышать попой. И однажды он шел по лесу, сел на пенек и задохнулся.
Я вас предупреждала. Я говорила. А я говорила.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, Леонид Сергеевич.
Здравствуйте.
Случайно услышал вашу тему.
Да.
Если вы не воспримете это с чувством юмора, то я пойму. Более идиотского объяснения причин отсутствия у кого-то чувства юмора, чем дала так называемый психолог, я еще не слышал.
Ну-ка.
Я абсолютно убежден, что у нее чувство юмора отсутствует вообще. Дело в том, что чувство юмора есть почти у всех людей, оно разное, просто разное. И это правильно. Нельзя воспитать чувство юмора и смеяться организованно.
Не, ну почему нельзя?
Можно... Есть шутки, на которыми все будут смеяться.
Есть же...
Почему не... Почему не может быть 2 плюс 2 равно 5? Ну, потому что не может.
Но это понятно, что 2 плюс 2 не может быть 5.
Да, смотря с какой стороны научиться посмотреть.
Чувство юмора...
Если вы меня перебьете, то я смысл до вас не донесу. Если вы
да мы поняли ваш смысл уже.
Да вы не поняли. Это вы думаете, что вы не
поняли.
А вы думаете, что вы нас сейчас переубедите и донесете свою мысль.
А вы думаете, что если вы негативно настроены, то можно позвонить в эфир и свой негатив сливать на нас, на нашего специалиста, на всю страну и так далее.
Вот смотри,
это не смешная пишет, шутка была с вашей стороны. Мы
а
не
мне нравятся анекдоты Макса. А не сами анекдоты,
да,
а его реакция на них. СМР,
да.
Шмель Иванович пишет, колобок повесился. Очень смешно тоже, да. А вот Григорий, Эстония. Да, эстонская авиалиния. Сципио
пишет, у меня в военном училище командир роты был. Он юморист, то мы козломордными енотами были, то орлами комнатными и прочее. Это было без негатива, кстати.
Ну и слава богу, это вот черный юмор, да, почему нет? А, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, это Денис Девятиэтажник, Макс Марина, здравствуйте. Вы знаете, да без юмора жить-то невозможно на этой планете, в этом безумном мире.
Нет смысла примерно, в этом, да.
Да, примерно 50% того, что говорю, наверное, это шутки, я не знаю как. Я, знаете, какой хотел...
Ваши шутки все понимают. Вот вы пошутили, и люди вокруг понимают, что это шутка, и тоже смеются. Или у вас есть все-таки...
Или вы пошутили, все вокруг стоят, молчат, удивленно смотрят, и вы
пожимают
один такой стоите,
плечами,
хихикаете.
Да.
Нет, все понимают, потому что прежде чем пошутить, я подумаю пару раз.
Или нужно предупредить, сейчас будет шутка, может быть, не смешная. Готовьтесь.
Ну, или так. Там еще по поводу черного юмора, да, можно там, можно среди своих, да, вот среди понятной компании пошутить над своими там недостатками.
Это
или
святое,
над недостатками. Это святое. Но есть все-таки темы, на которые шутить нельзя, согласитесь?
Да, конечно.
Конечно, все, вот, да, у каждого
вот,
свое
возможно,
табу.
Может, вы эту тему поднимете? Вот над чем нельзя шутить?
Ну, давайте вы нам расскажите первый, над чем вы не можете шутить.
Хорошо, у меня есть товарищ, я могу смеяться над его лишним весом там или какими-то еще там проблемами, но у него ребенок с некоторыми проблемами.
С заболеваниями.
Да? особенным проблемам. Mm-hmm. Я никогда не про это шутить.
Но это то чувство так-то вас. Ну, это очевидно, вас, понимаете? Конечно, да,
да. Это даже, мне кажется, не обсуждается.
Вот. Это вообще просто нереально. Mm-hmm. Потому что для него это нельзя шутить над таким вот, конкретным каким-то. Вот. Какой-то конкретной бедой.
Вот, мы с вами согласны. Спасибо большое.
Вот, как над такими? Вот у меня не проблема, когда, допустим, шутит на то, что над моим возрастом, то, что... А, ты опять собес? Ну, давай вперед. Или ты опять в оптику за очками, да? За очередными. Ну, это не проблема, сам поржу.
Понятно, спасибо.
А вот когда у кого-то вот такая действительно беда, там, то да, тут шутить, конечно, нельзя.
Спасибо, да, услышали.
Красногорочка пишет: друзья говорят, что у меня есть чувство юмора, часто их разыгрываю и смешу. Когда в разговоре человек улыбается на вашу реплику, тоже приятно общаться дальше.
Это правда. С женой абсолютно разные чувства юмора. Объясняет свои шутки, я ржу, я счастлив, пишет Шмель Иванович. А вот Григорий из ПБ говорит: у каждого своя есть карта, я шучу со смертью. Ну, их интересно.
Какой вы отчаянный. Шутить можно над всем, но иногда в последний раз, считает Аксимир. Здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро, Николай Хром.
Да,
знаете, Николай. А вот мне очень нравятся абстрактные анекдоты. И вообще анекдоты даже отношусь с юмором, действительно, с чувством юмора. Если хотите, несколько секунд займет, расскажу один абстрактный анекдот.
Давайте, только без...
Мы не обещаем, что будем смеяться.
Нет, что вы.
Поехали.
Вот сейчас увидим, понимаете или нет, вы абстрактные анекдоты. Ну, в знойной пустыне один путник идет, и вдруг единственный отель встречается в пустыне. И вдруг он обрадовался, написано, значит, только для черных. Он думает, что же делать, а он европеец такой, белый человек. Ну, взял ваксу, намазался и прошел, удалось. Выспался, поспал, с утра разбудили его, он заходит в ванную, значит, смыть с себя всю эту сажу.
Угу.
Вот, берет мыло, шампунь, никак не отмывается, а в итоге не того разбудили.
Хороший, надеюсь, да. Конечно.
Вот, ребят, спасибо вам за вашу передачу. Я всегда вас слушаю.
Спасибо вам.
Баров в эфире. Всего доброго.
Да, всего доброго, спасибо. Это знаешь, у Евгения Волгина мне недавно рассказала анекдот. Парень грустный стоит на улице, к нему девушка подходит, говорит: ты что такой грустный? Он говорит: да вот грустно мне, одиноко. Она говорит: ну приходи ко мне вечером, у меня никого не будет. Ну, пришел вечер,
а
парень
никого нет, да?
Приходит, да, заходит в квартиру, а там никого нет, правда.
Это очень жизненный анекдот, да? Сципер пишет: у нас с девушкой разница 8 лет, она постоянно шутит надо мной: пенсионер, а после меня поскользнешься в ванной, песком посыплю. Это очень удобно.
Сципер, вы знаете, я этих шуточек в нашей редакции, это эйджизм этот, я просто объелся с головы до ног. Особенно Мариночка любит на эту тему, вот эти 40 с хвостиком, с хвостищем, да. Она просто пока еще 8 лет, это сейчас разница, как и Марина тоже думает. А пройдет лет 5-6, так уже и этой разницы не будет, сотрется.
Ну так у тебя тоже, ты вперед ускачешь семимильными шагами.
Я?
Ну не я же.
Нет, вот я как раз остановлюсь, а ты ко мне прискочишь.
Ты остановишься.
Но там уже будет граница вот эта возрастная.
Там уже все равно, когда тебе под 60, уже нет смысла.
Вот именно, и тебе тоже уже будет почти за 40 с хвостиком. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, я и сам шутить не люблю, и людям не позволю. Вот.
Людям? А что так не категорично-то?
Ну, это сказал Ильинский в фильме «Карнавальная ночь».
А, вот господи, понятно. Мы подумали, это ваша точка зрения.
Если посмотреть на небо невооруженным взглядом...
Да-да-да.
Да, это и есть моя точка зрения. Вот. Ну, вообще, я хочу сказать, что... Вот я поумничаю, да, Умберт Эко сказал, что сверхинтерпретация важнее, чем интерпретация. То есть шутка юмора, в ней самое главное, это то зерно, ну как, в каждой шутке заложена только доля шутки. И вот доля не шутки в шутке, вот это есть самое интересное, вот на мой взгляд. Поэтому вот как бы лично я стараюсь шутить так, чтобы это было серьезно.
Угу. А почему нет? Такое чувство юмора тоже может
юмор.
Быть, да. Спасибо большое.
Вот смотри, Владимир тебе пишет: 45, ягодка опять.
Это не мне.
А как? Ты же
поздно? Вы, уже да, давно поздно. А вы КВН смотрите? Есть любимая команда? Конечно, Александр, я обожаю Краснодар. С Ольгой Картунковой. Ну, они
раньше?
Уже. Ну, это года 2-3 назад. Они уже сейчас не играют. Картункова uh-huh. Ольга, не помнишь?
Помню.
Такая большая была. Очень-очень классная, смешная команда. Я очень любил эту команду. А 7-3, 7-3.
Федор Двинятин, вот я помню. Была такая команда.
Нет, это ты путаешься, что где когда, Марин. Двинятин, он в КВН не участвовал.
Нет,
он что где
какая-то
когда.
Какая-то команда была же такая.
Это что где когда команда Двинятин. Вот он, это...
Нет, что где когда, да, это понятно.
А, название команды
да.
было? А, я да. думал, он играл. А, наверное, было, может быть, если честно, не помню, но наверняка кто-то взял, придумал себе, взял это имя. А, да, вот смотри, команда КВН, Федор Двинятин.
Вот у Макса есть такая черта, он никогда ни с чем соглашается, он всегда, первое, спорит, а во-вторых, осуждает. Всегда.
Я осуждаю?
Конечно.
Никогда,
не
я
видел,
тебя никогда не осуждал, не обманывай. Добрый день, как вас зовут?
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Это Татьяна, Максим, Марина.
Очень приятно.
А вы позволите? Да, 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 мне тоже. Я маленькую притчу расскажу. Будущая супружеская пара приходит во дворец, там ЗАГС, их разводят по комнатам невесты жениха, и в комнате, прежде чем в ритуальный зал зайти, в комнате жениха происходит такой диалог. Ему задают, ну как ты, что? Он говорит, да ты знаешь, жених отвечает, ей-то уже 42, уже, а мне еще 81. Поэтому, Максим, вот ваши нападки, да-да-да, со стороны Марины, я всегда переживаю, я иду в вашу сторону. А вот Мариночке ты сколько лет?
Она юна
еще. Вам сколько лет?
Она Тиму, еще... А Максиму еще только.
А вам сколько лет?
Марин, вы-то уже не молоденькая, поэтому не надо нападать.
Ну, судя по голосу, вы тоже, извините.
Все, девочки, прекратите.
Ну, наша слушательница далеко не девочка.
Ну да, пожалуйста, не будем ругаться.
Я не ругаюсь.
Так, Пятигорск, а не Краснодар. Да, XMR, правильно, Пятигорск, а не Краснодар, конечно, я же спутал. Для меня перестает быть смешным и переходит из рамок шутки, когда повторяется по 100 раз. Это уже бестактно, пишет Катя. Согласен, Кать, но mm-hmm. дело в том, что некоторые шутки, когда ты повторяешь из раза в раз, они, ну, по крайней мере, для меня так бывает
часто.
Бывает,
знаешь, ты можешь шутить
новые
эти шутки,
оттенки.
Ну, не то, что новые оттенки, а с одним человеком ты можешь себе позволить эти шутки, и вам всегда будет смешно.
Да, да, и это тоже
месту,
может быть.
Чтобы они
вот
были.
В том-то и дело. Кстати, у нас голосование же идет. Да, у mm-hmm. вас, вы думаете, что у вас есть чувство юмора, 134-21-35. Одно наверняка у вас больше есть, чем нет. Ну, вот как бы так, вот посерединке 134-21-36, и нет, вы думаете, у вас чувства юмора нет, 134-21-37, код города 495.
Григорий СПБ пишет, я ни разу в жизни от начала до конца не смотрела 17 мгновений весны, я судьбу Штирлица знаю по анекдотам. Ну, многие, мне кажется, тоже так.
Добрый день, как вас зовут? Как мы с Мариной засыпаем на
этих. Александр меня зовут.
Здравствуйте.
Вот, я могу сказать, как, свое мнение, юмор-то у всех свой, разный.
Угу.
Вот. А чувство юмора – это именно умение почувствовать, что будет смешно в данной ситуации, с данным человеком.
Что уместно.
Угу. Прочувствовать этот момент. То есть совсем, со всеми людьми шутить по-разному надо. И в некотором роде это инструмент сближения людей.
Ну, если ваши шутки там, понимает этот человек, то это сближает.
Ну, да, потому что как бы и это, и есть интеллект. А угу. просто рассказывать анекдоты, которые вы где-то услышали,
это не чувство юмора, да.
Ну, наверное, так.
Угу. Нет, вы знаете, некоторые услышат анекдот и перерассказать его даже не могут. По той простой причине, что человек донести какую-то шутку до другого тоже нужно уметь.
Харизма.
Конечно,
харизма.
Конечно. Да. Потому что, знаете, один расскажет анекдот так прям, ах, феерия, огонь. А другой, ну, пробубнит и не поймешь, что он там рассказал, что не рассказал. Я вот очень люблю анекдоты такие вот, все уже знают и так, какие я люблю анекдоты. Спасибо большое, спасибо за звонок. Так, у нас сейчас новости, после продолжим обсуждать эту тему и подведем итоги голосования. Поехали.
Мы вас услышали.
12:36 в Москве, друзья, мы продолжаем, а мы это Марина Александрова.
Макс Шунаков.
И подводим итоги голосования. Мы задавали вопрос, есть ли у вас чувство юмора. И вот 68% наших слушателей, Марин, что?
Имеют чувство юмора.
Считают, да, что они имеют чувство юмора.
По крайней мере, считают, что есть.
23% так, 50 на 50, и 9% считают, что у них чувства юмора нет, ну, недостаточно, ну, и так далее.
Главное, что они это понимают.
Да, и...
потому что не все понимают, а когда человек не понимает, что у них нет чувства юмора и начинает шутить, это страшнее.
О, скажи мне, а у тебя, у меня есть чувство юмора?
Конечно.
Я тоже думаю, что и у тебя есть.
Еще нас... бы ты сказал, что у меня его нет, Макс. Ты же не бессмертный в конце.
Мы вас услышали.
Смотри, какая интересная тема вот прилетела сейчас. Психологи
вопрос
поспорили,
важный,
да, да, должны ли родители платить старшему ребенку за помощь с младшим. В воспитании младших детей многие родители полагаются на помощь старших.
Просят либо присмотреть за сестрой или братом, выполнить некоторые простые поручения, например, покормить, переодеть, обеспечить безопасность. Вообще, насколько допустимо рассчитывать на бесплатную помощь подростка, так назовем его юным бэбиситтером, да?
Да.
Он тратит свое время, свои силы, смотрит за ребенком, пока, например, родители куда-то идут.
Ушли
по делам или отдыхают.
Полагается, да, ли денежная плата за этот труд, и вообще это труд или не труд, справедливо ли заплатить подростку за его потраченное время. А я считаю, что эту тему можно развить больше. И вообще, каким образом мотивировать своего ребенка или своего какого-то родственника, там, может быть, это супруг, я не знаю.
Даже не супруг, а бабушка и дедушка.
Нет, нет, я имею в виду помыть посуду, например, вынести мусор. Как вот мотивировать? Это что должно быть? Финансовая какая-то мотивация? Это должны быть какие-то, я не знаю, там вот знаешь, как мотивация вкусная, или как это правильно назвать? Вкусняшки какие-то.
Материальные какие-то.
Ну да, материальные, да-да-да.
За то, что человек что-то делает, как-то помогает. Нужно ли приучать к этого детей с самого раннего возраста? Говорить, например, вот ты сейчас помоешь посуду, получишь 10 рублей и купишь себе потом какие-нибудь конфеты. Да?
Что-нибудь да, или такое? Какой-нибудь там батончик, или еще что-то. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Пока вы
думаете. Вы там мило так стучите чем-то, да. Спасибо.
Должны ли, старшие дети помогать родителям присматривать за младшими?
Бесплатно.
Вообще готовила ли их к этому жизнь, да? Может быть, они не хотят этим заниматься,
да,
но с другой стороны... 100%
не хотят, вот ты бы хотела.
Нет, есть старшие, которые очень любят детей, и им совершенно несложно.
Нет, понятно, есть, но ребенку хочется куда-то пойти, там, подростку, чем-то заняться своим, оттуда посиди с сестрой.
И он уже на эту сестру смотреть не может, да потому что у него есть свои друзья и свои увлечения.
Вот-вот. Добрый день. Как вас зовут?
Здравствуйте еще раз. Это Руслан Красногорский.
Да, Руслан.
Согласен, что всегда надо поощрять. А для чего это делается? Например, у нас как принято? Ребенок что-то сделал хорошо, все молчат, значит, так и надо, и ребенок не чувствует...
Никакой похвалы. Что
он делает. Да, не
Руслан,
похвалы,
простите меня за вопрос, а вам сколько лет?
Ну, я уже не ребенок, лет 40 с чем-то, но
мне 48. 48, понятно. У вас младшие братья и сестры есть?
Повезло в этом плане, я был самым младшим.
Это вы хорошо устроились.
Окей. Просто я к чему? В моем детстве, чтобы мне мама дала деньги за то, что я помыл посуду или посидел бы с кем-то из... Ну, у меня я тоже самый младший. Этого никогда не было.
А с тобой сидели?
Со мной
сидели,
конечно.
Страдали?
Конечно. Да, ну, прям... Я очень
так
спокойно в этом плане был.
Потому что я вот, например, я вспоминаю советский огород, вот эту дачу.
Да.
Я за эту дачу не получил ни копейки, ни в том плане, что...
Меня тоже передергивает, я понимаю, о чем вы.
Да,
был у нас... Я ненавижу до сих пор, я даже ее есть перестал. Я как только вижу эту картошку...
А что вас заставляли делать с картошкой? Сажать или выкапывать? Или собирать колорадского жука?
Все.
Все, меня тоже.
Все, начиная с мая, с апреля месяца,
да,
заканчивая октябрь. Единственное, что мне нравилось в этом процессе, потом, когда вот этот форест все подсушился, я запекал, делал большой костер, шалаш, и Владимир...
И полил дачу напрочь.
Да, и это поджигал, и это был кайф.
Кострище, пепелище.
Поощрение, вот это было сжечь это все, всей пролетарской
и забыть.
Спасибо большое, спасибо, Руслан.
И как только это все... все. Я единственное, что вырастил в свое время, вот в 2010 году в Подмосковье, в Висринском районе, в открытом грунте посадил томаты настоящие. Все мне говорили, у нас в открытом грунте не растут. У нас в открытом грунте не растут. Но было самое жаркое лето в истории, и у меня было 3 ящика томатов с 5 квадратных метров.
Вы остановились, да, на томатах? Больше не стали ничего высаживать?
А потом на следующий год снова высадил, и они, как они, эти соседи первый раз накаркали, так все случилось в следующем году.
Так и случилось. Понятно. Спасибо, спасибо, Руслан, спасибо большое.
Нет, у меня навык, конечно, не потерян, я прекрасно могу что-нибудь посадить, прополоть, полить, собрать урожай, но у меня просто такая уже фобия, мне кажется, с возрастом.
Ну, тебе тоже не платили за это.
А, мне не платили, да, мне было непонятно.
Мотивации никакой.
Нет, я же как действовала. У меня было очень много друзей во дворе, и они меня звали гулять, и я им говорила, я пойду гулять, давайте сначала вот это вот сделаем в огороде в моем. И там все делали благополучно, я договаривалась. Потом мы уходили гулять, огород у меня был прополот.
Года прошли, ничего не изменилось.
Да, абсолютно.
В качестве мотивации можно использовать подзатыльник. Вот, Александр, я считаю, вот это вот не мотивация. Это, наоборот, убивает желание что-либо делать вообще на корню.
Я не уверена, что платить — это хорошая идея, иначе ребенок так и не узнает, что такое безвозмездная помощь, и будет думать, что за любое его действие ему должны платить. Я согласна. Может быть, даже не материально. Поощрение должно быть, а какое-то доброе слово, благодарность.
Но тут вот в статье именно психологи спорят о том, что это должна быть материальная как раз какая-то отдача, материальное поощрение. Добрый день, как считаете вы?
Добрый день, Макс, Марина. Смотрите, значит, какая ситуация у нас.
Так, здравствуйте.
Когда ребенок был у нас маленький, у нас стоял вопрос о том, что жена должна выйти на работу, либо остаться дальше в декрете.
Так.
Мы поговорили с бабушкой. И пришли к выводу, то, что бабушка будет сидеть с ребенком. Бабушке до пенсии оставалось 3 месяца. И за эти 3 месяца мы платили, ну, своеобразную сумму символическую.
Бабушке?
Бабушке,
а
да.
Это родная, ну, чья-то мама, да?
Да, да, а-а-а. Это моя мама.
Так.
Вот. Символическую сумму мы ей платили за это. Также у нас есть старшая дочь. Вот. И когда надо, да, она сидит с нашим младшим ребенком без всяких проблем.
Вы что-то
ей
платите?
Не платите?
Нет, нет. Дочери, нет. Конечно, нет, ничего мы не платим.
Но как вы думаете, вот. Заплатить нужно или нет?
Или как-то ее по-другому благодарите?
Нет, я думаю, то, что платить не нужно, потому что это одна семья, это помощь, это взаимовыручка так таковая, и платить, конечно, за это не нужно. И в плане того, то, что помыть посуду, вынести мусор, тоже мотивации не должно быть никакой. Это как бы сейчас я ребенка своего, ему 8 лет, я приучаю к тому, то, что он поел, да, элементарно, он за собой должен сам помыть посуду.
Ну, а если ребенок, ну, ни в какую, вы знаете, ну, ни в какую. Вот у меня был племянник, они сейчас есть, но они уже подросли, но вот вообще, вот ты хоть там под затыльник, по попе, или, я не знаю, 1000 рублей ему дай, ну, не будет он мыть посуду. Ну, вот вообще ни в какую.
Ну, не знаю, если у меня ребенок что-то отказывается делать, я говорю просто то, что ты сегодня без игрушек, без телефона, и как бы это срабатывает.
Если понятно. Ограничиваешь, да.
Понятно. Спасибо большое.
Игры.
Спасибо.
Да.
А вот Смит приводит тоже контраргумент. А потом за стакан воды не поднесет.
Да, может быть, он вам и не понадобится.
А потом за так стакан воды не поднесет.
Приведет себе робот-пылесос потом, да? И он вам будет привозить все, что угодно.
Ну, он привезет. А нальет кто? А я на даче детство проводил шикарно.
Ты пить не захочешь.
Вот именно. Кулер рядом поставлю. На лето все родственники привозили всех моих братьев и сестер. На пике это было 8 человек, и все на 2 бабушек. Я 2-й по возрасту был, и всю эту банду нужно было водить на озеро и следить,
это
чтобы
ужас.
Они не утонули.
Мне так всегда говорила мама моей подруги, которая была мне младше года на 3. Она так сидела.
Кто, мама?
Мама моей подруги. И когда мы с ней шли гулять, она так сидела на крылечке, так, знаешь, смотрела пристально мне в глаза, говорила, ну, ты за старшую сейчас будешь, да, ты же понимаешь, что вот она идет с тобой гулять. Я чувствовала ответственность, понимаешь?
Это у нас во дворе была Наташка, она была выше всех нас и старше нас всех, и мы ее звали Дылда, Наташка Дылда, потому что у нее было такое, тогда уже чуть ли не полтора, нет, не полтора, метр 70 ростом, и ее все родители страшно не любили, потому что, Наташка умела материться, учила нас всех всяким словам, а мне было лет 6-7. Б, она нас всегда куда-нибудь уводила, потом родители по всей этой округе бегали, и моя мама во главе вот этого вот табуна родителей бежала впереди и орала, кричала: «Максим!» Вот, у меня мама такая зычная была. Вот, а представляешь, прошло 40 практически лет. Иду я недавно по Москве, и вдруг встречаю Наташку Дылду. Вот, жива, здорова, двое своих детей. Я говорю, такие же сорванцы, как и ты. Она говорит, да, практически.
Татьяна Ефремова дочери. Нам пишет: я мотивирую ребенка эмоциями. Например, сходить в зоопарк или на детскую площадку. Мы бы и так пошли, но она пока в 4 года это не понимает. Помогает маме. Ну и похвала, и объятия помогают. Это очень важно, мне кажется, похвала.
Это право, да, да. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Марина. Вы знаете, меня немножко эта тема покоробила.
Почему?
Деньги за помощь семье, ну, не знаю, не знаю. А потом, когда придет уже взрослое время, когда кому-то понадобится помощь, представляете, услышать: ну, ты мне заплати,
я тебе. Но, может быть, не деньги, может быть, как-то по-другому можно мотивировать, благодарить.
Другое, да, как-то по-другому, мудро так, выискивать какие-то моменты, какие нравятся вот этому человечку, да, если это там в семье дети.
Вот. Ну, а с другой стороны, вас как зовут, простите?
Марина.
Марин, смотрите, а вот у меня, например, был приятель в школе, ну, первый класс, ему мама давала, тогда было по 5-10 копеек за каждую хорошую оценку, четверку, пятерку он получал. И
а
она
если
давала
он получал
ему...
двойку, она вычитала у него?
Нет, она не вычитала, но ему ничего не давали. И его, и мне так хотелось тоже, чтобы мне родители 5 рублей за четверку, 5 копеек за четверку, и 10 копеек за пятерку давали, а мне этого родители не делали. И я вот сейчас думаю, а может быть, я правда лучше бы учился, например, или я бы как-то более усидчивым был.
Вы знаете, мне кажется, это очень индивидуально нужно вот к этому подходить. То есть, может быть, в шутку, может быть, как-то вот не говорить четко, вот ты получишь оценку хорошую, я тебе заплачу. Может быть, это как-то делать, знаете, ну, вот, и смотри, какой ты молодец. Вот сегодня ты тогда
тебе 500 рублей.
Тебе что-то, да. Понимаете, вот так вот категорично давать понять ребенку, что мы будем тебе платить, а ты будешь выполнять. Вот вы знаете, я себя вспоминаю в детстве. Вот так. Мне уже 60 лет, и я как бы того советского времени ребенок, но вот в семье и с бабушкой, и с дедушкой я сама хотела помочь. Вот понимаете, так воспитана была. Я сама
но
хотела
это
помочь.
Это вы такая были, да. Большинство детей
знаю,
навряд ли.
Я не одна, наверное, такая, что ну не все же там за деньги помогают.
Да нет, в нашем советском...
Вот вы как сказали про своего племянника, да? Мне кажется, там что-то нарушено было. Что вот он чего-то
но
не
это
хочет
было
делать.
Лет... Сейчас да. Уже ребенок вырос, уже повзрослел. Сейчас уже в свои 15 лет прекрасно и моет посуду, и все-все-все делает. Но был какой-то период, когда вот нет, вот он встал в позу, и ни в какую, ни помыть.
А это перерастет, бывает.
В том-то и дело, да.
И я знаю, что это как бы проблемы возраста.
Может быть.
Да, вот противоречия нет, и все, нет. И
Марин,
все,
спасибо и... большое, хорошего да, дня, доброго. Да, спасибо.
Илья Сизов нам пишет: я в детстве постоянно был с младшим братом, забирал из детского сада, кормил, сидел с ним, так как папа работал в другом городе и приезжал на выходные, а мама тоже работала и не успевала все делать. Считаю, самой главной оплатой это шикарные отношения с братом сейчас и постоянные слова благодарности от него и от родителей.
Как приятно читать это, Илья, спасибо большое.
Хорошо, что вам еще повезло с братом, потому что младшие братья бывают такие неприятные.
А сестры какие?
Сестры, да.
765-й пишет: раньше, до 1990 года, мы делали домашние дела. У детей была совесть, жалели и помогали родителям. Многие в 14 лет шли на работу после 7 класса, летом работали на предприятиях, колхозах. Ох, 765-й, прям вы разложили все по полочкам. Сейчас, знаете, дети тоже такие бывают, и тоже помогают, и тоже работают после 7 класса. Не надо всех так прям вот под одну гребенку-то. Заставлять ребенка что-то делать не нужно никогда, пишет Настасья. Это потом аукнется. Отбирать любимые и важные для него вещи тем более. А мы не говорили про отбирать важные вещи.
Но это имеется в виду, что не давать ему играть в какие-то
за
игры.
За наказывание, да, типа такое наказание.
Если он ничего не делает, да.
Ну да, вполне.
Саша Зум пишет, если ребенка сводить на любой open-air фестиваль с проживанием в палатке, с недостатком воды, а он научится мыть посуду за собой на раз, причем сразу после еды.
А как это сказывается, особенно на open-air? Он, мне
кажется,
на опен-эйрах одноразовой посудой пользуются, нет? Кто там будет с собой стекло брать?
Ну почему стекло? Есть многоразовая посуда, и люди, правда, моют посуду.
Нет, я верю, что моют, но мне кажется, гораздо проще взять одноразовую.
А как же экология?
Это тоже верно, но не бросать ее здесь, прямо в этом месте, а потом отнести в специальный бачок. Да, добрый день.
Здрасте, Макс, Марина. А вот мне 60 лет, я хочу уточнить, все о тех же колхозах. Все детство я всегда ездил в советское время, да, давнее уже, ездил отдыхать в деревню. Ну, там колхозы, совхозы. И вот как объяснить, вот как вы назовете, плата или нет? И вы знаете, вот из-за своей любви к лошадям, я занимался, знаете, были механические грабли, так называемые, которые, в которые запрягалась лошадь, и вот скошенное поле травы, заготовка там этого еды животным, лошадям, коровам там, вот, и механические грабли, сидишь на железной колеснице, и сзади грабли, в нужный момент нажимаешь, значит, педаль, грабли поднимаются, обвало, ну, валы создаешь.
Вот. Плата. Поясните, плата. Это была плата?
Нет, общение с лошадьми. Для меня, нет, это мое понятие, понимание платы. Хотя там платили, вот мне 14 лет было, да, они все равно платили какие-то деньги, мне они неинтересны были. Но мне было приятно общаться с лошадьми, понимаете, да? Вот,
понятно.
Для меня это не было.
Вам нравилось платы. Это, да.
Да, и еще, вы знаете, наверное, раньше, может быть, и сейчас есть, вот, колхозные угодья, там большие поля, значит, клубники. Собирать клубнику не за деньги, а я очень любил, ну и люблю по сей день клубнику. И вот уборка клубники, сбор клубники, и давали там несколько килограммов клубники.
Ну, кстати, сейчас тоже колхозы объявляют, объявляют. Есть, спасибо большое спасибо, да, объявляют такие как-то проекты, истории, что ли, что люди приходят, собираешь 10 килограмм, килограмм твой. Собираешь еще 10 килограмм, как еще килограмм, да, твой, да. От... И очень много народу.
725-й пишет, мама не разрешала нам, подросткам, работать. Говорила, еще успеете на работу.
Да, были и такие истории. Так, а бесплатно отряд поскакал на врага.
Вы, кстати, знаешь, Смит. Тоже вот успеете наработаться. Такая важная формулировка, потому что, как ты считаешь, что правильно еще успеете наработаться? Или все-таки вот в 14, там, в 15 лет нужно ребенку рассказывать, откуда берутся деньги, и пусть он на лето куда-то
откуда берутся деньги?
Да, и куда они пропадают?
Я считаю, что это нужно обязательно рассказывать.
И куда-то отправлять на работу, может быть, какую-то легкую подработку, чем когда оканчиваешь ты институт, и весь такой «Здравствуй, новый мир», встречай меня.
Да-да-да, и когда ты не понимаешь...
А потом ты приходишь на работу в 25 лет, грубо говоря, в 23-25, и как-то ты совершенно не готов.
И когда ты не понимаешь, что деньги это не просто в кошельке у мамы с папой где-то лежат,
никогда,
да?
Никогда не кончаются.
Да, не кончаются, а это день, который ты своим трудом зарабатываешь.
Да.
И это гораздо приятнее. Я впервые свои деньги первые получил, когда мне было 13 лет.
Угу.
Вот. Правда, это были, как это называется?
Шальные?
Когда... Нет, когда уезжаешь в командировку, это кто? Командировочные.
Командировочные,
вот. Это была гастроль, командировка, и деньги были немецкие марки. Понимаешь, мы были на гастролях, вот это первые мои деньги. Вот. И я с тех пор очень как-то так понял, что хорошо, когда ты что-то делаешь, а тебе за это платят.
Гениально.
О,
что
я,
купили, спрашивает Григорий СПБ на эти деньги.
Ферри я тогда впервые привез за границы, да. И, знаешь, ватные палочки я привез, подарил жене своего брата, а она говорит, а что это такое? Я говорю, я не знаю, наверное, красится. И только
кстати,
мой...
ноги ими красится.
Да,
раньше.
И мой брат тогда говорит, да нет, это, наверное, нос чистить или уши. И мы так и попробовали.
Гениально.
И это был 89-й год, Марин.
89-й Григорий СПБ пишет. У моего друга сын сейчас в Вологодской области собирает иван-чай и сдает его за деньги. Это просто повод, чтобы с бабушкой не тусить.
Тоже верно. А почему нет? Я работал в совхозе летом с 13 лет, пишет Андрей. А мотивация-то у ребенка какая? Может,
копит на щенка или компьютер.
С мотивацией можно и деньги за помощь платить. Ребенок учится зарабатывать. Татьяна Ефремова пишет.
Вот сегодня Татьяна, ты собрал вот... наполовинку щенка, да?
Да, да.
Завтра
да.
еще наполовинку, вот на крыш... а потом соберем на мышку, целого щенка.
На да. мышку для компьютера. Татьяна, да. мы об этом и говорим. Положено, нужно деньги платить ребенку за то, что он посидел там, например, с младшими братьями или угу. сестрами и так далее. Ну, давай... О. И куда делись? То было 500 звонков, а теперь ни одного. Быстро, давайте вот на дорожку. Как вас зовут?
Извините, я второй раз звоню, это Марина. Вы знаете, вот мне кажется, нужно поменять немножечко градус. Надо, например, увидеть, что ребенок что-то хочет, и вот если он очень сильно хочет, ему нужно дать задание. Вот ты сделаешь это, тогда ты вот получишь.
Ну, мотивация, да, мы об этом и говорили, мотивация. Конечно.
Да,
ну, а вот почему
я так
ты...
в детстве у меня было.
Это понятно, но вот, например, ребенок, правда, хочет щенка или компьютер, и ты ему говоришь, вот будешь делать то-то, 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 определенное количество твоих обязанностей, и за это ты будешь получать пока, там, по 10 рублей. И накопи, да. будешь да. чаще это делать. Почему нет? В этом тоже есть какое-то зерно. Мне кажется...
А вот все от ребенка зависит. Я приветствую, да, я приветствую.
Я вот
это.
Тоже, но вот наши многие слушатели, спасибо большое, Марин, спасибо, этого не понимают и считают, что за работу mm-hmm. такого рода платить ни в коем случае нельзя. Ладно, спасибо большое, что с нами обсудили эту тему. Психологи поспорили, нужно ли платить ребенку за то, что он помогает в семье. Вот чем кончился спор, вы можете прочитать, значит, в лентах новостей, особенно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницы. Подписывайтесь. У нас сейчас рубрика «Анатомия Москвы», затем новости, а потом программа «Народный адвокат». Лилия Петрик придет отвечать на ваши вопросы. Марина Александровна, оставайтесь, говорит Москва.